Глава 9. Гиперпространство. Часть 31.
«Джен, ты готов?» — спросил Трэвис.
«В каком смысле, дружочек? К прыжку?»
«Да, к прыжку через гиперпространство». Пилород проглотил комок в горле.
«Ну, а ты уверен, что никаких неудобств не будет? Я понимаю, бояться глупо. Но все-таки сама мысль о том, что мой организм превратится в мельчайшие тахионы, никому невидимые...»
«Ну, Джен, это такие пустяки, честное слово. Прыжки совершаются уже 25 тысячелетий, и я не слыхал ни об одном несчастном случае. Мы можем, конечно, выйти из прыжка в неудачном месте, но тогда уж несчастный случай будет иметь место в обычном пространстве, а не тогда, когда мы будем состоять из тахионов».
«Утешение слабое, на мой взгляд».
«Но ничего такого не случится. По правде говоря, я хотел тебе сначала ничего не говорить и сказать только тогда, когда все будет позади. Но все же мне захотелось, чтобы ты понял, что произошло, что ты перенес все сознательно и увидел, что нет в этом ничего страшного».
«Ну...» — поджал губы Пилород. «Наверное, ты прав. Только, честно говоря, я не спешу,
уверяю тебя».
«Нет-нет, дружочек, я тебе верю на слово. Но только вот, видишь ли, скажи, ты читал когда-нибудь Сантерестил Мэтт?»
«Конечно. Я грамотный».
Ну да. И зачем, я спрашиваю? Помнишь, о чем эта книжка?»
«На амнезию я тоже пока не жалуюсь».
«Господи, похоже, у меня просто талант какой-то людей обижать. А ведь я всего лишь хотел сказать, что мне все время приходят на память те эпизоды, когда Сантерестил и его друг Бен удрали с планеты 17 и заблудились в космосе. Я пытался представить себе, как все это было. Наверное, есть что-то гипнотическое в этом медленном плавании между звезд. Неведомо куда, без слов, в глубоком молчании. Я никогда не мог, знаешь ли, в это поверить. Мне нравилось читать эту книгу. Это трогало меня. Но по-настоящему я не верил в то, что там описано. Но теперь, когда я привык к самому понятию пребывания в космосе, когда сам пережил это ощущение, я знаю, как это глупо. Но, в общем, мне не хочется теперь от этого отказываться. Я, знаешь ли, временами сам себе кажусь Сантерестилом».
«Угу», — кивнул Трэвис. «Я, следовательно, твой дружок Бен». Трэвис, романтическое настроение Пилорота было явно не по душе.
«Ну да, в некотором роде»,
— не заметил издевки Пилорот.
«А маленькие, разбросанные тут и там звездочки неподвижны, и только наше Солнце удаляется от нас. Но мы этого не видим. Галактика хранит свое туманное величие. Она такая, какой была всегда. Космос молчит. Он безмолвен, и ничто не отвлекает меня».
«Кроме меня», — буркнул Трэвис.
«Кроме тебя», — автоматически повторил Пилород. «Ой, я опять. Но Голан, дружочек, разговоры с тобой о Земле и мои попытки рассказать тебе кое-что из древней истории человечества тоже имеют свою прелесть. Мне не хочется, чтобы это кончилось».
«Не закончится. Не скоро, во всяком случае. Не думаешь же ты, что мы совершим прыжок и тут же окажемся на поверхности искомой планеты? Мы еще долго пробудем в полете, а прыжок не займет много времени. На какой-либо планете мы окажемся не раньше, чем через неделю, так что не волнуйся».
«Под искомой планетой ты, конечно, подразумеваешь Гею, дружочек. От нее мы можем оказаться еще очень далеко, когда выйдем из прыжка».
«Знаю, Джен. Но зато мы окажемся в нужном секторе, если твои данные верны. Если же это не так...» Пилород грустно покачал головой.
«Как можем мы оказаться в нужном секторе, если не знаем координат Геи?»
Джен, а ты представь на минуточку, что попал на терминус. Тебе нужно попасть в Аргирополь. Но ты не знаешь точно, где этот город находится. Знаешь только, что где-то на перешейке. Как только доберешься до перешейка, что делать будешь?» Пилород задумался, нет ли тут подвоха и не ждет ли от него Трева из какого-то сложного ответа. Наконец он сдался и ответил.
«Пожалуй, я бы спросил у кого-нибудь, как туда добраться?»
«Ну, естественно, как же иначе? А теперь ты готов?»
«То есть прямо сейчас?»
Пилород с трудом встал. Обычно хладнокровное лицо его стало не на шутку озабоченным.
«Что я должен делать? Мне стоять? Сесть? Что?»
«О, боже, Пилород, ничего тебе делать не надо. Мы просто пойдем сейчас в мою каюту, и я побеседую с компьютером. Хочешь — сиди, хочешь — стой, хочешь — ложись, песни пой, лишь бы только тебе было хорошо. Лично я бы тебе посоветовал сесть перед видовым иллюминатором. Будет интересно. Ну, пошли». Пройдя по короткому коридору, они очутились в каюте Тревейза. Тот уселся перед компьютером. «А хочешь сам, Джен?» — неожиданно предложил он. «Я дам тебе цифры, и тебе нужно будет только думать о них. А все остальное компьютер сделает».
«Нет, нет, не надо. Спасибо большое!» — поспешно отказался Пилород. «Мне почему-то кажется, что мы с компьютером друг другу не подойдем, знаешь ли. Ты, конечно, скажешь, что просто у меня мало практики, но мне так не кажется. У меня, наверное, совсем другой тип мышления, Голан. Ты думаешь по-другому, не так, как я».
«Не дури».
«Нет, нет, этот компьютер тебе так подходит. Вы просто созданы друг для друга, знаешь ли. Когда ты садишься к нему, вы как бы сливаетесь воедино, а если я попробую, то нас все равно останется двое. Джен Пилород и компьютер отдельно. А это не одно и то же».
«Ерунда», — отмахнулся Тревес, хотя это ему немного и польстило. Он положил пальцы на очертания рук, почти любовно прикоснувшись к поверхности стола.
«Ну вот и славно», — обрадовался Пилород. «А я тут посижу, погляжу. То есть, я хочу сказать, по мне, лучше бы этого вовсе не было. Но раз уж так выходит, то придется посмотреть».
И он с волнением уставился в видовой иллюминатор, где виднелось туманное тело галактики, слегка припудренное порошком тускло светившихся звезд.
«Обязательно скажи мне, когда это произойдет?» — попросил он Тревейза. Робко прислонился к стене и обнял себя руками.
Тревес улыбнулся, руки его, казалось, погрузились в крышку стола. Он ощутил ментальный контакт. День ото дня это ему стало удаваться все легче, связь его с компьютером становилась все более дружеской, интимной, и как бы он ни смеялся над тем, чтобы об этом сказал Пилород, он действительно это ощущал. Сейчас ему казалось, что уже не надо сознательно думать о координатах. Компьютер знал, чего хочет Тревес, без всякого мысленного произнесения вслух. Он сам выуживал информацию для себя из его сознания. На всякий случай Тревес все-таки произнес задуманное и попросил компьютер совершить прыжок через 2 минуты. «Все в порядке, Джен. У нас 2 минуты. 120... 115, 110. Смотри, смотри в иллюминатор». Тревес продолжал отсчет шепотом.
15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ощущение движения не возникло. Никаких ощущений вообще. Но картина в иллюминаторе мгновенно переменилась. Звездное поле стало более густым. Галактика исчезла. Пилород, не отрывая глаз от иллюминатора, прошептал.
«Это оно было? Это самое?»
«Что это самое? Ты вздрогнул? Сам виноват. Ты ничего не почувствовал, признай.
Признаю.
Вот и все. Давным-давно, когда путешествия через гиперпространство еще были в новинку, судя по тому, что пишут в книгах, можно было ощутить что-то неприятное, типа головокружения или тошноты. Но по мере накопления опыта гиперпространственных полетов и совершенствования оборудования этих явлений становилось все меньше и меньше. А при наличии компьютера, такого как наш, любые явления находятся за порогом ощущений. По крайней мере, я ровным счетом ничего не ощутил.
Я тоже честно признаюсь. И где же мы, Голан?
Всего на шаг впереди, в Калгонском регионе. Лететь нам еще долго, и прежде чем совершить следующий прыжок, нужно проверить, насколько точно прошел этот.
Но вот что меня немного беспокоит. Куда подевалась галактика?
Вокруг нас она, Джен. Мы довольно здорово в нее занырнули. Если хорошо сфокусировать видовой иллюминатор, мы увидим ее самые отдаленные участки в виде светящейся полосы поперек неба.
«Млечный путь!» — радостно воскликнул Пилород. «Почти во всех преданиях люди описывают его в своих небесах. Но с терминуса он не виден. Покажи мне его, дружочек».
Картина в иллюминаторе дрогнула. Казалось, звездное поле поплыло сквозь него. И вскоре взору путешественников предстало, почти целиком заполнив собой иллюминатор, широкая, сверкающая молочной белизной полоса. Она плыла поперек поля зрения. Стала уже, потом шире. «Расширяется в направлении центра галактики», — пояснил Трэвис. «Она могла бы выглядеть шире и ярче, но мешают темные тучи в области витков спирали. Вот так примерно она выглядит с поверхности большинства обитаемых миров».
«И с Земли?»
«Не обязательно».
«Конечно. Но знаешь, скажи, ты историю науки изучал?»
«Не слишком старательно, но кое-что помню. Правда, если собираешься экзаменовать меня, сразу предупреждаю, я не эксперт».
«Видишь ли, этот наш прыжок заставил меня вспомнить о том, что всегда меня занимало. Существует возможность описать такую вселенную, где гиперпространственные полеты невозможны, где скорость света в вакууме есть абсолютный максимум».
«Конечно».
«При этих условиях геометрия Вселенной такова, что путешествие, только что совершенное нами, невозможно проделать быстрее, чем его проделал бы луч света. А если бы мы совершали его со скоростью света, время для нас текло бы по-другому. Если место, где мы сейчас находимся, отстояло бы от терминуса, скажем, на 40 парсеков, мы бы не почувствовали никаких отклонений, попав сюда со скоростью света. Но на терминусе и во всей остальной галактике прошло бы около 130 лет. Мы же совершили перелет со скоростью в 1000 раз превышающей скорость света. Но время нигде в галактике не ушло вперед. По крайней мере, я так надеюсь».
«Только не жди, — сказал Трэвис, — что я сейчас начну тебе подробно пересказывать математическое обоснование гиперпространственной теории Аланхена. Единственное, что я могу сказать, так это то, что если бы ты летел со скоростью света в обычном пространстве, время действительно уходило бы вперед со скоростью примерно в 3,26 года за парсек, как ты сказал. Так называемая релятивистская вселенная, сущность которой человечество уяснило в незапамятные времена. Странно, кстати, что ты об этом заговорил. Я не думал, что ты этим интересуешься. Так вот, такая вселенная, я думаю, существует и никуда не делась, а законов ее никто не отменял. Однако при совершении гиперпространственных прыжков происходит нечто за пределами условий, в рамках которых действует понятие «релятивности». И законы тут другие. Гиперпространственная галактика представляет собой крошечный объект. В идеале она является точкой, не подвергаемой измерениям,
и релятивистских эффектов в ней нет вообще.
На самом деле, в математических формулах космологии существуют два символа для обозначения галактики. G-P для релятивистской галактики, где скорость света максимальна, и G-R для гиперпространственной галактики, где скорость практически ничего не значит. С точки зрения гиперпространства величина всякой скорости равна нулю, и мы вообще не двигаемся. В отношении же самого пространства скорость бесконечна. Лучше я, пожалуй, объяснить не смогу. Кстати говоря, одной из самых знаменитых шуток в теоретической физике является подстановка символа GP в уравнении, где на самом деле должен фигурировать символ GR, и наоборот. Чаще всего неопытный студент попадается на удочку. Корпит над уравнением до седьмого пота, матерится как сапожник и ничего не может добиться, пока, наконец, кто-то не сжалится над ним и не скажет ему, что его просто накололи. Я сам как-то попался, правда. Пилорот некоторое время мучительно обдумывал сказанное Тревайзом и, наконец, растерянно спросил.
Но какая же из галактик настоящая?
Обе. Все зависит от того, чем ты занимаешься. Вернешься на терминус, сядь в автомобиль, поезжай по суше. Сядь на корабль и плыви по морю. Условия будут разные, верно? Так какой же терминус настоящий? Сухопутный или морской?
Пилорот кивнул. Аналогии — дело рискованное, конечно. Но лучше уж я соглашусь на эту аналогию, чем буду сходить с ума, думая дальше о гиперпространстве. Давай лучше поговорим о том, что происходит сейчас с нами.
Тогда считай, что мы сделали первую остановку на пути к Земле. Только ли к Земле, подумал Тревайс про себя. Часть 32.
«Так», — протянул Тревайс, — «у меня день даром прошел».
«О-о-о!»
— рассеянно откликнулся Пилорот, с трудом оторвавшись от терминала.
«А как это тебе удалось?»
Тревайс огорченно развел руками. «Понимаешь, я не поверил компьютеру. Просто не мог иначе, мало ли что. В общем, я сверил наши теперешние координаты с заданными перед прыжком, и они полностью совпали. То есть никакой погрешности я не обнаружил».
«Но это же хорошо, правда?»
«Это не просто хорошо. Это невероятно. Я о подобных вещах никогда не слышал. Я совершал прыжки и раньше и определял их параметры всеми возможными способами с помощью уймы приспособлений. Еще в школе мне пришлось разработать схему прыжка с помощью портативного компьютера, а потом проверить результаты с помощью гиперреле. Естественно, тогда я не мог отправить в путь настоящий корабль. Слишком дорогое удовольствие, как ты понимаешь». Да и вынырнуть я мог где-нибудь прямо в центре какой-нибудь звезды. Но даже тогда я не сделал ничего ужасного, — продолжал Тревайс. Хотя без погрешности не обошлось. Ошибка всегда есть, всегда, даже у величайших экспертов. Она просто обязана быть, когда учитывается такое число переменных. Скажем так, геометрия пространства безумно сложна, а геометрия гиперпространства еще сложнее. Нечего даже притворяться, будто мы понимаем все его заморочки. Вот почему нам приходится идти шаг за шагом, вместо того, чтобы взять, да и прыгнуть отсюда прямо в Сейшельский сектор. С расстоянием ошибки будут нарастать, понимаешь? Пилорот, похоже, не совсем понял, о чем речь.
«Но ты же сказал, что компьютер ошибки не сделал. То есть этот наш компьютер».
«Это он говорит, что не сделал ошибки. Я дал ему команду сверить наши теперешние координаты с заданными перед прыжком. Он ответил, что для его пределов измерений координаты идентичны. А я подумал, а что, если он врет? До этого мгновения Пилорот не выпускал из рук портативный принтер. Теперь он положил его на стол и растерянно спросил.
«Ты шутишь? Компьютер не может врать, если только ты не хочешь сказать, что он сломался».
«Нет, не в этом дело. Мне такое в голову не пришло. Мне действительно показалось, что он врет. Этот компьютер, он настолько умен, что иной раз я готов считать его человеком, даже сверхчеловеком. Достаточно человеком для того, чтобы иметь такое понятие, как самолюбие, а может быть и умение лгать. Я дал ему задание разработать курс полета через гиперпространство в точку, близкую к планете Сейшел, столице Сейшельского Союза. Он сделал это с легкостью, выдал мне курс из 29 прыжков, самонадеянность выше всякой критики».
«Почему самонадеянность?»
«Потому что с каждым последующим прыжком ошибки нарастают. Как можно рассчитать 29 прыжков сразу? 29-й может закончиться неизвестно где, в любом месте галактики. Вот я и попросил его для начала совершить только первый прыжок, чтобы мы могли сверить координаты, а уже потом двигаться дальше».
«Весьма, весьма разумный подход», — кивнул Пилорот. «Одобряю».
«Да, но все дело вот в чем. Не мог ли компьютер, совершив первый прыжок, обидеться на меня за то, что я ему как бы не доверяю? Не защитил ли он свое профессиональное самолюбие тем, что объявил мне об отсутствии ошибки? Мог он не признаться в ошибке, чтобы его не сочли несовершенным? Если это так, то с таким же успехом мы могли бы вообще обойтись без компьютера».
«Что же нам в таком случае делать?» Голан
озабоченно поинтересовался Пилорот. «То самое, чем я занимаюсь сегодня. Попусту тратить время. Я проверил координаты нескольких близлежащих звезд самыми примитивными методами. Наблюдением в телескоп, фотографированием, ручными расчетами, сравнил их действительные координаты с ожидаемыми и ошибки не обнаружил. Весь день я только этим и занимался, измучился жутко, но ошибки не нашел».
«Ну и что же?»
«Нет, то есть две малюсенькие ошибочки я таки нашел, проверил все снова и понял, что они в моих собственных расчетах. Исправил ошибки, запустил свои расчеты в компьютер, чтобы посмотреть, выдаст ли он такие же результаты независимо. Мало того, что он провел все расчеты с точностью до большого числа цифр после запятой, оказалось, что мои расчеты абсолютно верны, и, следовательно, они подтверждают, что компьютер прав, и никакой ошибки не было». «Может быть, наш компьютер на самом деле самовлюбленный Мулов сынок, но, черт подери, ему таки есть чем гордиться».
«Ну и замечательно!»
— со вздохом облегчения проговорил Пилорот. «Не спорю. Словом, я решил позволить ему совершить остальные 28 шагов».
«Все сразу?»
«Но не все подряд, не волнуйся. Я еще не настолько обалдел. Прыжки пойдут один за другим, но после каждого шага этот подлец будет проверять координаты, и следующий прыжок последует лишь после того, как я выясню, что ошибки в допустимых пределах нет. Всякий раз, когда ошибка окажется слишком велика, а пределы, поверь мне, я установил не слишком милосердно, ему придется делать остановку и производить перерасчет оставшихся шагов».
«И когда ты собираешься к этому приступить?»
«Когда? Да прямо сейчас. Послушай, а ты сейчас чем занимаешься? Индексацией своей библиотеки?»
Да, сейчас для этого такая прекрасная возможность. Я многие годы собирался это сделать, но всегда что-то мешало.
Нет возражений. Занимайся индексацией и ни о чем не беспокойся. Об остальном позабочусь я. Пилорот покачал головой.
Не шути. Я не успокоюсь, пока все не окончится. Я напуган до смерти.
Зря, значит, я тебе все рассказал. Но я должен был кому-то рассказать. Нас ведь тут только двое. Давай поговорим на чистоту, Джен. Всегда есть шанс очутиться в какой-то точке межзвездного пространства, где в это самое время одновременно окажется летящий с бешеной скоростью метеорит или маленькая черная дыра. Корабль получит повреждения, и мы погибнем. Теоретически подобные случаи возможны. К счастью, такое случается крайне редко. В конце концов, Джен, ты мог бы находиться дома, в своем кабинете, в своей постели, а метеорит мог бы преодолеть атмосферу Терминуса и угодить примехонько в тебя. Такая вероятность тоже невелика. В действительности шансов пересечь траекторию чего-то фатального, но настолько незначительного, чтобы об этом не знал компьютер, в гиперпространстве гораздо меньше, чем у себя дома. Никогда не слыхал, чтобы хоть один корабль погиб при таких обстоятельствах. Риск же вломиться в самую середину звезды и того меньше.
Тогда зачем ты мне рассказываешь все это? Голод.
Тревайс помолчал немного, склонил голову на бок и, наконец, ответил. «Рассказываю я тебе это, Джен, потому что, как бы сильно я себя не уговаривал, внутри меня кто-то все время шепчет. А вдруг на этот раз что-то такое стрясется, а? И я заранее чувствую себя виноватым. Вот такие дела». «Джен, если что-то случится, прости меня».
«Но, Голан, дружочек, ведь если что-то случится, мы оба погибнем, и я не успею тебя простить».
«Понимаю. Вот поэтому ты и прости меня сейчас. Ладно?» Пилорот улыбнулся.
«Сам не знаю, почему, но ты меня подбодрил. Что-то в этом есть такое смешное и трогательное. Прощаю тебя, Голан, конечно, прощаю. Знаешь ли, в мировой литературе есть множество мифов о жизни после смерти. И если я попаду куда-нибудь после гибели, правда, это так маловероятно, как оказаться в маленькой черной дыре. Там я буду точно знать, что в моей смерти ты не повинен, что ты сделал все, что мог.
Спасибо тебе. Теперь мне легче. Я-то готов рисковать, но мне не хотелось, чтобы ты рисковал из-за меня». Пилорот протянул Тревайзу руку, и тот пожал ее.
«Знаешь, Голан, мы ведь знакомы всего неделю, и, наверное, не стоило бы делать поспешных выводов, но мне кажется, что ты замечательный парень. В общем, ты делай все, что надо, и не будем больше об этом говорить. Хорошо?»
«Договорились. Пошли ко мне, посмотришь еще раз». Тревайс уселся за компьютер. «Ну вот, надо только положить руки на контакты. Команда у компьютера уже есть, он только и ждет, когда я скажу «вперед». Хочешь дать команду, Джен?»
«Ни за что! Это твое дело и твой компьютер».
«Ладно. Все мое. И ответственность тоже. Я все еще пытаюсь юморить, как видишь. Смотри в иллюминатор». Тревайс твердо, уверенно положил руки на крышку стола. Короткая пауза, и звездное поле в иллюминаторе изменилось, потом еще, И еще звезды все гуще усеивали поле зрения. Пилород считал про себя. На счете 15 смена кадров прекратилась, как будто что-то заклинило в аппаратуре.
«Что-то случилось?»
— шепотом спросил Пилород, видимо, боявшийся, что громкий голос может усилить поломку. Тревойс пожал плечами. «Наверное, пошел перерасчет. Какой-то объект в пространстве нанес чувствительный толчок по общим очертаниям гравитационного поля. Что-то неучтенное в расчетах, не нанесенная на карту карликовая звезда или красная планета.
Это опасно?
Вряд ли, раз мы пока живы. Планета может находиться от нас в сотни миллионов километров и, тем не менее, давать достаточно высокую гравитационную модуляцию для того, чтобы потребовался перерасчет. Карликовая звезда может отстоять от нас на 10 миллиардов километров. И тут вид в иллюминаторе снова переменился, и Тревойс умолк. Снова и снова изменялась картина. Наконец, когда Пилород прошептал 28, кадр в иллюминаторе остановился окончательно. Тревойс проконсультировался с компьютером и сообщил: «Приехали!»
«Да, но я считал и считал правильно. Первый прыжок я не считал, начал со второго, и у меня вышло 28, а ты сказал, будет 29.
Может быть, перерасчет на 15-м прыжке сэкономил нам один прыжок? Я могу все проверить, если хочешь, но на самом деле это совершенно не нужно. Мы находимся недалеко от планеты Сейшел. Так говорит компьютер, и я склонен ему верить. Если сориентировать соответствующим образом видовой иллюминатор, мы увидим прекрасное яркое солнце, но не стоит без нужды напрягать аппаратуру и зрение. Планета Сейшел — четвертая от нас по счету и отстоит от теперешних наших координат примерно на 3,2 миллиона километров. Туда мы доберемся дня за 2-3. Тревойс глубоко вздохнул, борясь с волнением.
«Ты понимаешь, что это значит, Джен?»
«Любой корабль из тех, на которых мне доводилось летать раньше, вынужден был совершить такую серию прыжков с остановкой на день минимум для долгих и нудных перерасчетов, даже при наличии компьютера. То бишь, мы бы летели почти месяц, а мы летели полчаса. Если каждый корабль будет оборудован таким компьютером...» Тревойс откинулся на спинку кресла, забросив руки за голову.
«А интересно, — задумчиво поинтересовался Пилород, — почему мэр выделила нам такой современный корабль? Ведь он, наверное, стоит громадных денег».
«Кораблик экспериментальный, — сухо отозвался Тревойс. — Может быть, эта добрая женщина просто хотела, чтобы мы испытали его и посмотрели, нет ли у него каких-нибудь недостатков».
«Ты серьезно?»
«Только не нервничай. Все в порядке, в конце концов. Пока мы никаких недостатков не наблюдаем. Правда, я не склонен относить это на ее счет. Не думаю, чтобы ее чувство гуманности слишком сильно пострадало, случись с нами что-то нехорошее. Она, между прочим, не снабдила нас оружием для самозащиты, что значительно снизило стоимость всего предприятия».
«А я вот думаю про компьютер»,
— задумчиво проговорил Пилород.
«Он удивительно хорошо приспособлен к тебе, но вряд ли он может так хорошо подходить каждому. На меня он очень плохо реагирует».
«Слава богу, что хотя бы с одним из нас он работает как надо».
«Да, но разве это просто случайность?»
«А что еще, Джен?»
«Я вот думаю,
мэр тебя хорошо знает?
— Думаю, хорошо, старый броненосец.
— А не могло ли быть так, чтобы она распорядилась сконструировать компьютер специально для тебя?
— Зачем?
— Понимаешь, я думаю, не может ли быть так, что мы летим туда, куда хочет компьютер?
Тревайс похолодел. — Ты хочешь сказать, что когда у меня контакт с компьютером, он не мои команды выполняет, а делает все сам?
— Ну да. Просто я вдруг так подумал.
— Не валяй, дурака. Паранойя какая-то. — Смотри сюда, Джен. Тревайс повернулся к компьютеру и отдал команду сфокусировать изображение в иллюминаторе, показать планету Сейшел и проложить к ней курс по обычному пространству.
Ерунда. И почему только Пилороту такое в голову взбрело? —